Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и мой коллега, обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Приветствую.
А с нами на связи журналист, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
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 Но не только телевизионных.
Не только телевизионных, разумеется.
От них отпочковалось колоссальное спортивное движение. И я участвую в этом движении фактически с момента его зарождения. Поэтому опыт нетелевизионных игр у меня гораздо больше, чем телевизионных.
Хорошо. Анатолий Александрович, с хороших новостей начнем. Президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцинацию необходимо начать с первых двух групп риска, это врачи и учителя. И также он отметил, что в России произведено порядка 2 миллионов доз вакцины от коронавируса. Но прежде чем попросить вас прокомментировать это событие, вы сами как относитесь к российской вакцине?
И будете ли вакцинироваться?
Может быть, вы уже участник?
Я записался добровольцем в программу третьего этапа испытаний вакцины «Спутник В», как только объявили запись добровольцев, но при обследовании перед вакцинацией обнаружили, что у меня и так очень высокий уровень антител. А в таких условиях вакцинироваться бессмысленно, потому что смысл вакцины именно в том, чтобы запустить выработку антител, а если она уже есть, вакцина просто ничего не изменит.
Слушайте, но вам очень повезло.
Ну, не то, что очень. По последним данным, в Москве уже около половины жителей имеют иммунитет, образовавшийся примерно так же, как и у меня, то есть безболезненно.
Сергей Собянин об этом
заявлял. Другое дело, что этого мало. Чтобы эпидемия прервалась, нужно, чтобы иммунитет был хотя бы у 3 человек из 4.
75%.
Тогда шансы заразить других будут пренебрежимо малы. Ну а пока для той же цели, чтобы не заражать других, приходится носить маски.
Популяционный иммунитет.
Я, кстати, тоже ношу.
Угу. Одноразовую или многоразовую носите?
Ну, начинал с многоразовой, потом решил, что с одноразовыми все-таки проще.
Проще.
Вот, а маску ношу потому, что проще сейчас ее носить, чем объяснять проверяющим, почему я и без маски никого не смогу заразить.
Да, Анатолий Александрович, а скажите, пожалуйста, а чем вы руководствовались, становясь добровольцем?
Тем, что хотел привиться как можно быстрее. Я, конечно, знаю, что на испытаниях один из четверых добровольцев получает пустышку. Это необходимо для того, чтобы оценить эффективность любого лекарства. На испытаниях обязательно части народу дают пустышки. Но, тем не менее, я решил, что вероятность получить иммунитет 3/4 – это достаточно хорошо.
Но у вас была уверенность в эффективности вакцины, которая на тот момент еще испытания проходила.
Ну, что значит уверенность в эффективности?
Вы говорите, что вы хотели привиться.
У меня была уверенность в ее безопасности. Mm-hmm. Это определяется по результатам первых двух этапов. А третий этап как раз и нужен для оценки эффективности. Другое дело, что, зная репутацию разработчиков, я был уверен, что эффективность будет не хуже 0,9%. Фактически она оказалась даже выше. Она снижает вероятность заразиться не в 10 раз, как я ожидал, а примерно в 20.
Что тоже неплохо. Анатолий Александрович, речь еще идет о тех людях, собственно, которые будут прививаться. И, как сегодня сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, что вакцинация будет добровольной даже для госслужащих. И то, о чем вы говорили, для того, чтобы мы понимали, что инфекция остановлена или хотя бы она как-то замедлилось ее распространение, нужны те самые три из четырех. На ваш взгляд, доберутся ли эти три из четырех? Потому что, опять же, есть люди, которые доверяют эффективности российской вакцины, есть те, кто не доверяют, есть те, кто вообще считает, что зачем мне, может быть, у меня тоже так много антител, как у Анатолия Вассермана.
Ну, проверить уровень антител несложно. Насколько я знаю, в коммерческих клиниках цена такого анализа где-то между 2 и 3 тысячами рублей. Это, конечно, солидно, но посильно большинству. А что касается тех, кто не захочет прививаться, да, такие бывают всегда и везде, но никогда и нигде не составляют заметную часть народа. Другое дело, что они, как правило, составляют самую шумную часть народа, поэтому кажется, что
их
противников
много.
Прививания много.
Анатолий Александрович,
но тем не... судя по статистике, добровольцев хватит.
Добровольцев хватит. Но вы знаете, вот судя по тому, что мы видим, начинать будут с учителей и врачей, но понятно, что это группа риска, это работа с широкими социальными контактами. А вот нет ли опасений, что начнется некое добровольно-принудительное прививание, как это не раз бывало с вакциной от гриппа? Ну, многие учителя и врачи на это жаловались, они не хотели, но их как бы принуждало волей-неволей начальство. Вот не будет ли такого явления?
Ну, начальство, естественно, хочет, чтобы все сотрудники были трудоспособны, чтобы никто не уходил на лечение. Поэтому начальство всегда в той или иной форме, тем или иным способом старается подвинуть подчиненных в сторону профилактики. И пока это не оборачивается прямым принуждением, пока речь идет только об уговорах, так ничего страшного я в этом не вижу. Но сам я тоже уговариваю привиться всех, кто получит такую возможность, по той же причине. Я очень не хочу, чтобы сколько-нибудь заметная часть наших сограждан болела.
Анатолий Александрович.
И не только новым коронавирусным заболеванием, но и более ранними. Кстати,
забегая
вперед, скажу, что от гриппа я не прививаюсь по довольно грустной причине. Мы уже примерно полвека, даже чуть больше, мирно сосуществуем с хроническим гайморитом. Ткань, пораженную одним вирусом, другой тронуть уже не может. Поэтому этот самый хронический гайморит страхует меня от нескольких более опасных заболеваний, в том числе и от гриппа. Ага. Но вот другие прививки я всегда проходил аккуратно в соответствии с медицинскими советами и указаниями.
Давайте к Верховному суду обратимся. Удивительно, конечно, но почему-то именно эта инстанция признала законом решение предприятий торговли отказать в обслуживании на кассе покупателю без маски, если это предусмотрено действующими в регионе правилами.
Обращения были.
Да, были обращения, где истцы указывали, что это принудительно и прочее.
Нарушает права, свободы и так далее.
Совершенно верно. Суд не согласился, сказал нет. Отказывать можно в обслуживании на кассе. Вы, во-первых, сталкивались ли вы сами с этим? Как вы к этому относитесь? И прав ли Верховный суд?
Ну, я с этой проблемой не сталкивался, поскольку когда положено носить маску, я ее ношу. Я вообще стараюсь соблюдать правила. Верховный суд, на мой взгляд, прав. Несомненно, каждый вправе распоряжаться собственным здоровьем, независимо от того, умно или глупо он действует. Быть дураком закон не запрещает. Но пока речь идет только о вашем собственном здоровье. Ставить под угрозу других вы не вправе. И помните, что маска защищает не столько вас от других, сколько других от вас. Многоразовые маски сокращают количество разных пылинок и капелек в выдыхаемом воздухе раз в 5-10, в зависимости от конструкции. Одноразовые раз в 20. Во вдыхаемом воздухе, извините, во вдыхаемом. А вот количество капелек и пылинок в выдыхаемом воздухе любая маска сокращает во многие десятки раз. Поэтому, когда вас просят надеть маску, имейте в виду, что речь идет не о вашем здоровье, а о здоровье окружающих.
Совершенно
справедливо. Оставить под угрозу здоровье окружающих — это уже несомненное преступление.
И аморально. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, я уж не знаю, специфика это российская или такая мировая, но почему людям, чтобы они действительно массово надели маски, я-то тоже сторонник, в общем-то, такого образа поведения, надо соблюдать элементарные нормы, я придерживаюсь этого, но тем не менее, вот чтобы массово стали выполнять эти правила, нужны решения или постановления Верховного суда, нужны какие-то штрафы, нужны какие-то санкции, да, репрессии, ну, легкие, конечно, легкая форма. А почему не хватает у людей вот какого-то чувства собственного достоинства и элементарного здравого смысла зачастую? Мы же видели, как это было на улицах еще там месяц назад, да. Носило маски очень мало людей. Вот почему нужны все время какие-то меры?
Ну, люди вообще движутся лучше всего на пинковой тяге. Человек по природе своей ленив, экономит силы. Но именно потому, что все мы таковы, человечество уже довольно давно выработало разные рецепты борьбы с собственной ленью. В том числе
это правда.
Принудительные меры.
Анатолий Александрович, у нас, чтобы все успеть с вами обсудить, давайте еще одну вещь про здоровье тогда и закончим с ним. Некое приложение, я не знаю, как это корректнее обозвать, Сберздоровье, в общем, запустил бесплатный онлайн-сервис, который поможет определить, к какому врачу следует обратиться при недомогании. Сервис помогает узнать некие 3 тревожных диагноза и к какому врачу лучше, собственно, обращаться. Для этого пользователю нужно описать эти самые 3 симптома в специальном поле. А дальше уже математическая модель проанализирует введенные данные и выдаст рекомендации. Вот вы как относитесь к искусственному интеллекту в медицинских технологиях?
Ну, к какому врачу имеется в виду не фамилия, понятно, или отчество, да, ну, а да, специализация?
Ну, специализация, да.
Ну, я вообще, поскольку книги по тому, что сейчас называют компьютерными науками, читаю с середины 60-х годов, тогда все это называлось совершенно иначе. И я хорошо знаю, как только какую-то задачу, вроде бы требующую создания искусственного интеллекта, удается решить, ее тут же вычеркивают из списка задач искусственного интеллекта. Вот и эту задачу предварительной диагностики, скорее всего, уже довольно скоро перестанут числить интеллектуальной. Вообще же в медицине методы дифференциальной диагностики, то есть различения заболеваний и при необходимости назначения дополнительных исследований, чтобы различить, эта задача существует, по-моему, с тех самых времен, как существует сама медицина. И, насколько мне известно, как раз в последние полвека в дифференциальной диагностике достигнуто множество успехов, позволяющих часть этой задачи автоматизировать. Поэтому я очень рад, что такая задача решается и такая система становится доступна. Единственное, что меня несколько беспокоит, это репутация Сбера. Помнится, Герман Оскарович пару лет назад жаловался, что они потеряли несколько миллиардов долларов по ходу разработки искусственного интеллекта, помогающего торговать ценными бумагами.
Сопутствующие потери.
Но тогда речь шла только о деньгах. Надеюсь, что сейчас все проверено лучше.
Может быть, они пионеры.
Конечно, ошибки в дифференциальной диагностике поддаются исправлению, но это все потеря времени. А в большинстве болезней, чем раньше разберешься и начнешь лечить, тем легче будет с болезнью справиться. Так что надеюсь, что тут работали не только компьютерщики Сбера, но и нормальные вменяемые медики.
Очень будем на это надеяться. Собственно, от искусственного интеллекта, в принципе, к цифровому, к тому цифровому, что нас окружает, вот один из представителей Министерства цифрового развития России, Екатерина Ларина, она директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации, сказала следующее, что Россия должна стимулировать развитие собственных платформ, но при этом язык манипуляции и злоупотребления силой в этом вопросе она не поддерживает. На ваш взгляд, почему сейчас государство обратило внимание на то, что почему-то у нас нету каких-то цифровых собственных платформ, и надо обязательно их создать, потому что вот все западные, они плохие и нехорошие.
Это вот YouTube, да, в частности, имеется в виду? Да. Видимо, там что какой-то не тот контент, может быть, не положенный.
Наоборот. Проблема в том, что западные интернет-платформы систематически, причем настолько часто и регулярно, что это уже нельзя счесть ошибками, блокируют контент, исходящий из России в целом и Российской Федерации в частности, если этот контент противоречит их интересам. И, естественно, в таких условиях мы просто вынуждены создавать собственные ресурсы для прорыва информационной блокады.
Анатолий Александрович, извините, что перебиваю. Никто не спорит, что необходимо собственные платформы развивать, раз уж действительно что-то блокируют, хотя хозяин барин, но что хотят, они то и блокируют. Но значит ли это, что надо что-то запрещать иностранное? Или пусть вместе сосуществуют, да, как-то делят одних и тех же пользователей?
Насколько я знаю, пока речь о запрете иностранных платформ не идет. Но сейчас рассматривается возможность запрещать распространение сведений с некоторых платформ пока и поскольку они блокируют распространение наших сведений. То есть речь идет о том, что они произвольным образом вводят цензуру, а поскольку цензура в Российской Конституции прямо запрещена, то мы не можем поощрять нарушение Конституции кем бы то ни было.
Анатолий Александрович, тут вот есть два занятных аспекта. Первый – это государственные опыты в сфере информационных технологий. Мы помним,
Платформа «Спутник».
Платформа «Спутник», «Йотафон» и прочее. Где они теперь? Это непонятно. Вернее, понятно, что они нигде.
И где миллиарды тоже непонятно.
Вот, это первое. Второе, честно, я вам скажу, вы меня простите, но от того, что YouTube не включает в свои алгоритмы и рекомендации шоу Владимира Соловьева, мне вот вообще фиолетово.
А что вы скажете, когда YouTube выключит вас?
А меня там нет, я его смотрю просто.
Лично, а весь канал «Спутник». А к тому все идет. Некоторые передачи, шедшие на «Спутнике», насколько я знаю, уже довольно давно заблокированы на YouTube. И есть такая американская формула: если я тебе говорю «прыгай», ты можешь спросить только на какую высоту. Так вот, я не хочу, чтобы мне говорили «прыгай», и не хочу, чтобы вам говорили «прыгай».
Вот в Госдуму внесли законопроект о санкциях против YouTube и Facebook за цензуру. Это еще, кстати, в сентябре было.
Туда, знаешь, много чего вносят, еще не все оттуда выходит.
Ну, это, я думаю, проходные законы.
Ну, я думаю, что моих и ваших коллег этот законопроект может действительно поддержать.
Может он действительно поддержать. И вот то, что вы сказали по поводу нас, да, «Спутника», конечно, нам обидно, что какой-то наш контент блокируется, или люди не могут, или не имеют возможности этим контентом пользоваться, им, не знаю, может наслаждаться, может критиковать, неважно. Но в масштабах всей России, я думаю, людям все равно от того, что некоторая часть журналистов блокирует. При этом люди понимают, что сейчас государство начнет реагировать, выпускать такого рода законы, формировать какую-то там социальную сеть «Всея Руси», страдать-то они от этого будут.
Думаю, что большая часть наших сограждан страдать от этой блокировки не будет. Например, люди, повалившие Facebook в надежде, что там больше аудитория, вернутся в живой журнал, принадлежащий российским гражданам, а потому не подверженный цензуре. Кстати, лично я пишу только в живом журнале, просто потому, что там несравненно удобнее вести дискуссии и отслеживать дискуссии. А я, естественно, выкладываю туда материалы, требующие обширных дискуссий. Точно так же, да, на YouTube сейчас контента значительно больше, но так это потому, что нашим производителям контента хотелось получить уже готовую аудиторию, а не выращивать собственную на RootTube и еще нескольких аналогичных сервисах.
Анатолий Александрович,
да, большая аудитория привлекательна.
Мы поняли.
Но если вы ничего не делаете для формирования аудитории, вы, по сути, паразитируете на чужой аудитории, а это чревато тем, что с вами поступят как с паразитами.
И чего не хотелось бы, да, чего не хотелось бы. Посмотрим, как эта будет история развиваться. У нас немного времени остается. 31 декабря. Долго бились в Государственной Думе над тем, чтобы сделать или не сделать этот день выходным днем. Ну, потому что все понимают, что никто в этот день не работает, по сути, но при этом все работают.
Регионам на откуп
отдали. Регионам на откуп, да, это отдали. В Кремле об этом сказали. И Белгородская область, первый российский регион, который 31 декабря не работает. Что вы думаете?
Да, и Москва будет в этом списке, как считаете?
Думаю, что, скорее всего, тоже будет. Другое дело, что у меня выходных дней фактически нет. В частности, 31 декабря я буду готовить очередной выпуск своей авторской передачи «Открытым текстом», поскольку эта передача выходит каждую пятницу. И готовлю я ее, соответственно, каждый четверг, без исключения.
Угу. То есть для вас что рабочее, что не рабочее 31 декабря?
Да.
Ну ладно. Анатолий Александрович, спасибо вам большое. Анатолий Вассерман, журналист, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных теле и не только игр, вообще разнообразных интеллектуальных игр, был с нами на прямой связи. Это был подкаст «Слышали новость».
Да, сделал прогноз, что после Белгородской области, возможно, и Москва объявит 31 декабря выходным днем. Наверное, многие этого ждут. И не только в Москве или
там на самом деле, знаешь, там довольно интересная штука была, потому что в итоге последний день 2021 года станет нерабочим по решению правительства, потому что на 31 декабря... 21, да, потому что на 31 декабря перенесли выходной с 3 января. Это решение аж правительства. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Это подкаст «Слышали новость», Илья Харламов и Кирилл Бакеев.